Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Искать истину значит искать предмет любви». Так пишет в своей книге «Мысли о добре и зле» святой Николай Сербский, выдающийся подвижник Сербской православной церкви в XX веке. Он продолжает, цитата, «Если ищешь истину с любовью и ради любви, она откроет тебе свет лица своего настолько, насколько ты сможешь его вынести, не сгорев. В придачу истина принесет тебе все, но ты поймешь, что тебе не нужно ничего больше, кроме ее сияющего и сладчайшего лика». Конец цитаты. В этих словах, по моим ощущениям, звучит одна принципиально важная тема. Разговор об истине – это разговор о личном, о сокровенном, о том, что касается человека непосредственно. И поиски истины, по мысли святого Николая, это не теоретизирование, не философствование, а процесс в самой глубине своего сердца. Какое место категория истины занимает в христианской картине мира? Поговорим об этом сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с беседы выдающегося проповедника и миссионера XX века, русского епископа в Лондоне, митрополита Антония Сурожского. Послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под заголовком «Бог под вопросом».
Святой Григорий Богослов в IV веке сказал, что если бы нам удалось собрать все данные откровения и создать из них как можно более богатый и полный образ Бога, если в этот момент мы безрассудно сказали бы «Вот мой Бог», мы создали бы идола, который закрывает видение Бога истинного, вместо того, чтобы создать прозрачный образ, который позволил бы нам видеть сквозь него реальность, все более его превосходящую. И тут мы подходим к разнице между реальностью и истиной. В русском языке, особенно после писания отца Павла Флоренского, существует, мне кажется, пагубное смешение этих выражений. Флоренский производит слово «истина» от глагольной формы «есть», «естина», и говорит, что истина – это просто то, что объективно есть. Это сомнительная этимология, и это также очень опасная точка зрения. Это точка зрения, породившая самую крайнюю нетерпимость, самые жестокие религиозные преследования. Потому что если отождествить истину в ее выражении с той реальностью, о которой идет речь, тогда ошибка в формулировке означает богохульство, означает непрощаемый грех. Но если мы поймем, что между сформулированной истиной и реальностью существует связь, а не идентичность, в диалог между людьми о божестве привносится свежая гибкость. Я хотел бы несколько пояснить, что я имею в виду. Реальность – это все, что есть, знаемое нами или незнаемое. Это и познанное, и тайна Бога, и творение. Истина – это та частица реальности, которую мы познали и выразили. Здесь два ограничительных выражения. «Познали» означает, что я увидел то малое, что мне доступно. «Выразили» означает, что я попытался определить в терминах языка то малое, что увидел. На самом деле здесь двойное ограничение. Когда мы видим человеческую личность, мы не видим всю ее, мы схватываем лишь что-то из этой личности. И когда мы хотим передать другому доступными нам средствами языка, схваченное нами, мы еще ограничиваем то, что можно было бы сказать. Так что между тем, что я говорю, и тем, что на самом деле есть, целый ряд ограничений. А теперь я скажу нечто об истине. Если истина – это выражение реальности, в той мере, как мы ее охватили и находим способы выразить, а способы эти многочисленны, то здесь вступают три основоположных фактора. Первый – тот, что реальность может быть выражена статически или динамически. Когда, например, я делаю фотоснимок, я запечатлеваю момент истины, абсолютно идентичный тому мигу, когда была сделана фотография, но очень ограниченный. Можно сфотографировать человека, когда он говорит из глубины сердца, в такой момент и под таким углом, что он будет только смешон. Эта фотография совершенно истинна с точки зрения момента, и совершенно ложно с точки зрения ситуации. В этом отношении фотография – истина, ограниченная моментом, застывшая и не передающая жизнь. Многое в богословии создавалось именно так. Был схвачен момент, заморожен, и было сказано «вот оно». Можно поступать и по-иному. Мы можем пытаться выразить динамизм ситуации, истину движения, а не событий, стоящих за движением. Примером я вам дам картину Жирико под названием «Дерби вепсами». Когда вы смотрите на картину, вы видите несущихся лошадей. Если вы знаток в лошадях, а не в живописи, вы заметите, что лошади так не скачут. Художник исказил данные естествознания, чтобы передать нам чувство движения. И прав-то он, если он хотел довести до нас именно движение. Но он не прав, если хотел показать, как лошадь скачет галопом. В богословии есть та же проблема. Есть аспекты богословия, которые могут быть выражены только динамически. Но чтобы выразить их динамически, невозможно сделать ряд моментальных фотографий. Мы должны выразить движение, а не то, о чем идет речь. И, наконец, есть та проблема, что мы всегда выражаем истину с какой-то точки зрения. Мы не выражаем ее с точки зрения Бога, а с точки зрения человека, с точки зрения того физического пункта, откуда я смотрю. Я хотел бы вам дать пример не очень возвышенный, но он, мне кажется, реален. Пример искусственных зубов, вставной челюсти. Когда вы говорите «вот искусственные зубы», вы исходите из определенной точки зрения. Настоящие зубы растут сами во рту, и вынуть их нельзя. С этой точки зрения зубы, которые можно положить на этот стол или в стакан, не настоящие. Но если обратиться к сделавшему их технику, настоящие они или нет, это настоящие вставные зубы. Так вот, это очень важно, потому что мы делаем множество утверждений, не сознавая, что делаем их с определенной точки зрения, и что есть и другие точки зрения. Я не хочу сказать «точки зрения нашей веры». Я вовсе не хочу сказать, что можно взвесить различные аксиомы и логически развить иную тему. Я лишь хочу сказать, что на самом деле точки отсчета часто определяют истину или ложность того, что мы говорим. Все это ставит под вопрос образы и формулировки, которые мы высказываем о человеке, о Боге, об их взаимных отношениях. Но центр тяжести, так сказать, источник надежды, именно сомнение, а не безошибочная устойчивость. Потому что сомнение в каждый миг ставит под вопрос узость нашего видения, ограниченность нашего понимания, и свидетельствует в каждый миг, что сам Бог, живой Бог, вторгся в наше сознание и ломает модель. Модель разлетается на куски. Но ни на миг это не предполагает угрозу самому Богу. Бог превосходит модель, превосходит статичный образ. Он превосходит и динамичный образ, он превосходит и понятие тайны. он превосходит познание, как мы его понимаем в терминах познания мира материального. Он превосходит даже приобщенность, как мы ее понимаем в меру нашего опытного знания. Все может и должно быть поставлено под вопрос. Не потому, чтобы мы ставили под вопрос Бога, человека или взаимоотношения, но потому, что в каждый момент Бог требует от нас более глубокого понимания и более животрепещущего отношения с Ним.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Бог под вопросом». В этом фрагменте владыка Антоний указывает на важный аспект в разговоре о христианском понимании категории «истина». Истинное представление и истинное говорение о Боге выражено в церкви тем, что называется догматами. Например, догмат о том, что Бог есть Троица, или что Иисус Христос одновременно совершенный Бог и совершенный человек, и так далее. Как совместить это с тем, что мы только что услышали у владыки Антония, с тем, что любые наши слова о Боге, даже самые догматически верные, это всего лишь слова, грубо говоря, всего лишь догматы. Может быть, и не нужны они тогда вовсе. Почему церковь так настаивает на том, что одни представления и слова о Боге верны, а другие нет? За ответом на эти вопросы мы обратимся к книге современного греческого мыслителя Христоса Яннараса «Вера Церкви». Давайте послушаем аудиоверсию этой книги, фрагмент главы «Догмат и ересь».
Путь богопознания представляет собой образ жизни, а не образ мыслей. С другой стороны, известно, что сама Церковь выработала определенные теоретические положения или догматы веры, как их принято называть сегодня. Не возникает ли здесь противоречие? Если мы подойдем к этому вопросу с исторической точки зрения, то увидим, что в течение первых трех веков своего существования Церковь не прибегала к теоретическим формулировкам хранимой ею истины, не обладала еще системой определяющих веру догматов. Ранняя Церковь просто жила верой. Истина воспринималась и переживалась первыми христианами как нечто очевидное, непосредственно данное и потому не нуждающееся в теоретической обработке. Конечно, уже в первые десятилетия новой эры возник особый язык, способный в терминах и образах выражать церковный опыт. Язык Евангелия, апостольских посланий, текстов, связанных с внутренней жизнью общин. Но в этом языке мы не обнаружим ни теоретических положений, ни умозрительных формулировок. Он просто выявляет и обобщает живой опыт веры. То, что мы сегодня называем догматом, возникает лишь в тот момент, когда истина Церкви подвергается опасности со стороны ереси. Слово «ересь» означает выбор, предпочтение какой-либо одной части истины в ущерб целому. Еретик возводит в абсолют одну из граней цельного опыта Церкви, таким образом неизбежно превращая его в нечто одностороннее и ограниченное. Подобная абсолютизация всегда носит рассудочный характер. Она есть результат умозрительного выбора, связанного, как правило, с упрощенным и схематичным восприятием церковной истины. Классические примеры ереси – несторианство и монофизитство. Первое абсолютизирует человеческую природу во Христе, второе – природу божественную. В обоих случаях подрывается и, в конце концов, разрушается полнота веры в божественное воплощение Бога-человечества Христа. Несторианство сводит ее к провозглашению нравственного идеала совершенного человека, монофизитство – к абстрактной идее невоплощенного Бога. Церковь отвечает на еретическую угрозу тем, что устанавливает пределы истины, то есть определяет границы живого религиозного опыта. Знаменательно, что первым наименованием догмата было греческое слово «орос» – «предел», «граница», латинское «терминус». Сегодняшние догматы – это пределы, установленные Вселенскими соборами. это те отвлеченные положения, в которых Церковь выражает свой опыт веры, указывая границы, отделяющие истину от ее еретических искажений. Можно привести наглядный пример того, каким образом опыт выявляет пределы истины. Допустим, некто станет утверждать, что материнская любовь выражается в непреклонной суровости к ребенку и ежедневной порке. Если нам довелось в жизни испытать на себе подлинную материнскую любовь, мы немедленно возмутимся против подобной лжи и противопоставим ей другое определение этого чувства, извлеченное из нашего собственного опыта. Возможно, мы скажем, что любовь матери к детям проявляется в нежной привязанности и заботливости, соединенных с мудрой требовательностью. Пока настоящая материнская любовь не подверглась опасности фальсификации, не было никакой необходимости прибегать к определениям. Для нас это чувство было чем-то само собой разумеющимся, непосредственно пережитым, не поддающимся объективным формулировкам и в то же время понятным и очевидным. Потребность в определении возникла лишь в связи с опасностью искажения, смешения материнской любви с тем, чем она не является. Однако формула не в состоянии подменить собою опыта, она лишь обозначает его границы. Если человек сам не испытал в жизни родительской любви, будучи сиротой или по иным причинам, он в состоянии усвоить ее определение, но так и не узнает, что такое сама любовь. Другими словами, знание определений и формулировок истины не есть знание истины как таковой. Вот почему атеист может очень хорошо изучить догматы Церкви о троичном Боге, о том, что Христос – совершенный Бог и совершенный человек, но из этого вовсе не следует, что атеист познал заключенную в них реальность. Мы подошли к пониманию того пути, которым Церковь ведет нас к познанию истины. Этот путь получил наименование «апофатического». Апофатизм означает отказ от попыток исчерпать глубины веры логическим путем. Теоретические положения нужны и необходимы, поскольку они определяют истину, то есть устанавливают пределы, границы, за которыми начинаются искажения и подмены. Для членов Церкви пределы, догматы, представляют собой константы, не допускающие изменений либо перетолкований в своих формулировках. Но в то же время определение не испытывает и не заменяет непосредственного познания истины, доступного лишь живому опыту и находящего выражение не в умозрительных построениях, но в конкретном образе жизни. Апофатический подход заставляет христианское богословие использовать не столько язык формальной логики и схематизированных понятий, сколько язык поэзии. Дело в том, что привычный нам логико-понятийный способ выражения рождает в людях обманчивое ощущение полного и прочного обладания знанием, если им удалось уложить в голове соответствующую цепочку рассуждений. Между тем, поэзия с помощью образов и символов всегда указывает на некий смысл, таящийся за прямым значением слов – смысл, доступный скорее непосредственному опыту жизни, нежели отвлеченному умозрению. В богословских текстах отцов Церкви часто сопоставляются взаимоисключающие понятия. В этих антитезах понятия отрицают друг друга на уровне значений, чтобы с тем большей полнотой смог выявиться их внутренний смысл, не вмещающийся ни в какие схемы. Чтобы весь человек, а не только его рассудок, обрел возможность опытного приобщения к истине. Бог Церкви есть сверхсущностная сущность, божественность, превосходящая божественное, безымянное имя, безначальное начало, дух, невмещаемый духом, неизреченное слово, смысл, невыразимый никаким смыслом. Познание Бога есть ведение в неведении, непричастная причастность. Богословие же представляет собой оформление бесформенного, образ не имеющего образа, представление непредставимого, начало завершившегося. оно выражает неподобное подобие, в котором все вещи соединяются воедино. Истина отождествляется с непосредственным опытом, а богословие – с видением Бога, этим исполнением неисполнимого. Богословы, которым даровано видение Бога, несозерцаемо созерцают невыразимую красоту Божию. Они, не прикасаясь, обретают, и, не постигая, постигают его образ, не имеющий образа, его бесформенную форму и неявленное явление, в его безвидном облике, в сокровенной красоте, одновременно простой и вечно иной. Не случайно в неразделенной церкви первых восьми веков новой эры и в ее историческом продолжении в восточном православии одна из основных функций богослужения – катехизаторская, то есть обучение вере и передача истины верующим. В литургическом цикле, в церковных службах, вечерней, утренней литургии, часах теология становится песнью и поэмой. Она не столько усваивается чисто интеллектуальным путем, сколько непосредственно переживается. Приобщиться к истине церкви значит участвовать в ее образе жизни, в праздничном собрании верующих, в явлении нового человечества, победившего смерть.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».